Ну, вопрос насчет слов. Я полностью согласен, что, конечно, не стоит механически и машинально говорить «Слава Господу». Но когда мы общаемся с неверующими людьми в разных ситуациях, я так тоже стараюсь сделать, чтобы обязательно что-то сказать о Господе. Но ведь не получается всегда, правда? И есть какой-то страх свидетельствовать. А иногда бывают такие ситуации, что времени просто не хватает. Ну, с почтальоном встретился, да? Ну, там не получается вот побеседовать более обстоятельно. Или кто-то заглянул на минутку буквально. Что можно сделать при этом? Почему просто не пожелать «благослови вас Господь»? Почему тех, которые выезжают куда-то в дорогу, просто не сказать «Godspeed», то есть «пусть Бог благословит вашу поездку»? Кратенько, но метко можно заявить о Господе. И если вы преследуете эту цель, а не просто, как брат сказал, механически, машинально, автоматически об этом сказать, то да благословит вас в этом Господь. Это очень хорошо. Вопрос такой, существует ли сегодня дружба, как у Иоаннафана и Давида из Библии? Вот кто-то в одиночестве, наверное, пребывает и мечтает. Нужно ли к этому стремиться или это не главное, если не получится? Сегодня очень многие люди извращают то, что было между Иоаннафаном и Давидом. Доходит до того, я думаю, вы тоже приходилось вам это слышать, что говорят, что якобы это и есть те самые однополые так называемые отношения. Конечно, ничего подобного там не было. Более того, когда мы смотрим на Иоаннафана и Давида, мы видим эту чистоту взаимоотношений в дружбе двух людей одного пола. То есть это может быть между девушками, между женщинами или, скажем, между мужчинами. Двух людей совершенно разного социального происхождения. Мы помним, кем был Иоаннафан, он уже был царским сыном, и Давид, которые проявляли друг к другу огромнейшую степень терпения и смирения. Что знал Иоаннафан? Он знал, что Давид должен занять престол Израиля, и тем не менее его любил. Когда тот пришел, вы помните, он отдал ему все свое, Иоаннафан, снимает свои доспехи, свою одежду, передает ему Давиду. Кому? Пастушку этому бедному. Как мы бы отнеслись, может быть, находясь в этой ситуации? Да кто он здесь такой? Тем более он знал уже об отношении своего отца, о той зависти, которая клокотала в его сердце. Но эту тему можно продолжать. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И до конца. И тот был верен тому, и потом Давид тоже оказывал добро роду Иоаннафанову. Это прекрасный пример, и к этому надо стремиться. Но тот, кто написал эту записку, прав, что такое бывает сегодня очень редко. Времена-то последние. Интересная записка такая. Since we can't use bad words, what words can we use? No, it's a little different. Okay, sorry. Since we can't use bad words, then what words can we make up? Which is kind of similar. For if it is not to, no, not Christian. So if it's not bad or Christian, then or it's not Christian. Then what should we say? Очень хороший вопрос. Речь идет о том, что нужно развивать свой словарный запас. Вы возьмете любой словарь, и вы узнаете, что хоть в русском, хоть в английском языке, хотя говорят, что русский богаче, да? Вот. Есть огромнейшее количество слов. Есть некоторые словари за 200 тысяч слов и так далее. Вы можете пойти даже на интернет и написать, скажем, «ужасно» и синонимы. Вы знаете, сколько синонимов этого слова? Очень много будет. То есть не обязательно на любой хороший день говорить «awesome», а на другой плохой говорить «terrible» или что-нибудь плохое. Да? Есть великолепное множество слов, которые можно употреблять. И для этого не бойтесь открыть словарь. Я знаю, что словари сегодня очень редко читаемые книги, и мы к ним обращаемся только тогда, когда хотим получить определение какого-то слова. Я вам предлагаю особенно словарь синонимов, его легко достать и в интернете, и так далее. Просто расширьте свой словарный запас. Поверьте, в языке, каким бы вы ни пользовались, английским, русским, другим, достаточно средств для выражения любых эмоций и чувств. Можно использовать образные выражения, фигуры речи. Это все будет очень красиво. И еще, язык развивается тогда, когда мы читаем. Читать Библию и читать хорошие книги. И тогда словарный запас будет расти. Читать вдумчиво, читать посвященно, долго читать. И тогда у вас будет достаточно слов, чтобы себя выразить. Можно ли узнать мнение Вадима по поводу спорта? В смысле, какой спорт я люблю или что? Друзья, тут, может, кому-то не видно, у меня уже колечко есть, так что это вот... Хотя, я не знаю, колечко тоже нельзя, наверное, я не знаю, может, не стоит его иметь. Но дело не в этом, друзья. Мое мнение по поводу спорта таково. С одной стороны, мы знаем, что дух соревнования в Библии не приветствуется. Но с другой стороны, железо-то оно что делает с железом? Оттачивает его, правда? То есть есть какая-то грань, которую мы не должны переходить в спорте. Вот, скажем, сегодня спорт – это коммерческое предприятие в нашей стране. Миллионы долларов там вертятся. И к этому спорту у нас, конечно, однозначно негативное отношение должно быть. Но с другой стороны, если мы полностью перестанем следить за собой, перестанем вообще какие-то физические упражнения делать – будь то даже прогулка утром. Все, как проходит жизнь у многих людей? В машину сел с утра, работа, бывает сидячая работа, хорошо, если нет, бывает работа сидячая, и потом пришел домой и опять сел, может быть, за компьютер, еще хуже, за телевизор. Вот, и вообще никакого действия, никакого поворота. Дай Бог, чтобы у вас такого не было, но у многих есть так, особенно в нашей стране, в Соединенных Штатах. Поэтому физические упражнения нам нужны. Но Библия говорит о приоритетах. Она говорит о том, физические упражнения нам полезны. Но как полезны? Какое слово я пропустил? Мало полезны. Есть духовные упражнения, на все полезны. Обычно мы такие люди, которые говорим так, или одно, или другое. Вот если духовные, то уже никаких физических. Но здесь есть градация, здесь есть система ценностей, здесь есть шкала приоритетов. Если духовное у тебя есть, и ты уделил достаточно времени духовному, тогда, возможно, у тебя останется времени и на физическое. Оно тоже полезно, но мало полезно. Это второстепенное. Да, тебе нужно поддерживать свое тело, в том числе в хорошей физической форме. Еще по поводу спорта скажу. В спорте очень часто проявляется человек, как он есть. Вот знаете, человек, как я уже сказал, такое существо, которое обычно дым пускает в глаза, фасад такой рисует о себе. Вот, чтобы его не узнали. Но если хотите узнать человека, посмотрите на его в спорте. Там маска срывается. Вот там, в азарте ситуации, когда, особенно такие ситуации, когда вот-вот твоя победа, вот здесь ты мог бы забил мяч. И что ты в это время скажешь, какой жест ты покажешь, определит, кем ты есть на самом деле, как ты себя поведешь, ты можешь себя сдержать или нет. Вот там как раз человека видно, что называется, насквозь. И за это в какой-то мере я ценю спорт, и думаю, что он в какой-то мере полезен, но до определенного, до поры до времени, вот, для того, чтобы поддержать свою физическую форму. Но не как коммерческое предприятие, скорее всего, не как средство зарабатывания на жизнь и, скорее всего, не как средство убивания времени, просиживать за ним, ходить на спортивные игры там, и так далее. Хотя посмотреть на то, как это делается, ведь наша жизнь – это тоже борьба. И вот из спорта мы же знаем, что даже в Священном Писании есть множество аналогий. Начиная из Ветхого Завета, вспомним о тех же Давиде и Анафане. Как они друг другу знаки подавали? Луком, правда? Кто куда стрелу пошлет? Если бы не тренировались, так не могли бы никуда послать. Сегодня дай нам лук в руки, что мы с ним сделаем? Наверное, не будем знать, как им стрелять. А как Давид смог там разодрать эту пасть льву, если бы он, ну, говоря по-нашему, не занимался спортом? Но уж точно, наверное, не ходил на бейсбол, правда? То есть что-то было, каким-то образом он поддерживал свою физическую форму. Я не уверен, что апостол Павел смог бы преодолеть такие огромные расстояния и, вот что еще важно, выдержать такие огромнейшие нагрузки физические. Вы помните, сколько ударов он выдерживал, сколько гонений, он там целый список приводит, если бы он не держал себя в форме. Еще такой вопрос поступил, говорит, кто-то, кто хочет стать детским психологом, христианская ли это профессия. Вы знаете, психология очень интересная наука, если ее можно назвать наукой, светская психология возникла не так давно, и у каждого искреннего христианина, когда он задумывается о психологии, возникает сразу ряд замечаний. Одно дело наблюдательная психология, которая просто описывает человека. Она дает ему описание темпераментов, различных типов личностей. Но другое дело, когда каждый психолог пытается найти ответы на те или иные вопросы. И уж совсем опасно, когда методы светской психологии приходят в христианство. Христос говорит, твоя основная проблема – грех, и ты должен покаяться для того, чтобы избавиться от него, и тогда Господь тебе подарит истинный успех и счастье. Но психология светская говорит, смешанная с христианской, твоя основная проблема, что ты в унынии, что ты в депрессии, что у тебя проблемы в жизни. И Христос – это такой костыль, который может тебе помочь. Возьмись за него, подержись, все станет нормально, и иди дальше по жизни. Улавливаете разницу? Если у вас есть внутренний иммунитет достаточный, если вы считаете, что вы зрелый христианин или христианка, я просто не помню, кто, то ли сестра, то ли брат написал этот вопрос, там неясно по форме, И если вы считаете, что этот иммунитет для вас достаточен, и Господь, вот что важно, для вас к этому призывает, то что ж, пусть Он вас в этом благословит. Но знайте, что вам придется очень трудно, и придется, может быть, даже всю жизнь плыть по течению. Есть сила к этому, есть достаточно оснований и убеждений. Готовы с каждым встречным, может быть, даже вступать в некоторую дискуссию для того, чтобы переубедить и свои взгляды показать? Готовы в этом мире вращаться среди людей, которые будут против идти ваших убеждений? Ну что ж, тогда пусть Господь благословит. Но в целом это действительно опасно. Ну, еще что можно сделать? Есть, конечно, христианская психология и консультирование, которые основаны на Священном Писании, библейская школа консультирования. И та детская психология, которая основана на ней, она вполне полезна. И я бы даже сказал, что было бы хорошо, чтобы у нас было больше людей, которые в этом развивались бы и знали бы это. Потому что невозможно быть успешной матерью, успешным учителем воскресной школы и даже пресвитером церкви, не зная психологию детей. Ну, в хорошем смысле этого слова, да? То есть, кто такие дети, как к ним обращаться, вот, и каким образом, какие методы использовать для их достижения. А держаться за руки можно ли? Идите всегда за руку с Господом. Да, это же имеется в виду, а что еще? Можно ли держаться за руки? Я бы сказал, смотрите, ну, пожать друг другу руки, может быть, в знак почтения, еще чего-то, то здесь, я не думаю, что что-то есть плохое, но есть определенные рамки поведения, приличия, которые, может быть, просто, ну, не стоило бы переходить. Вообще, вот эти вопросы насчет «можно или нельзя» меня несколько смущают, потому что в Писании написано о том, что Христос освободил нас, и вроде бы нам все можно, но там есть ограничения. Но не все назидает, но не все мне полезно, и не все должно мною обладать. И вот когда мы пропускаем эти вещи через эти фильтры, вдруг как-то оно становится очевидным, что вообще мы не о том ведем речь. Понимаете, да? Немножко не о том ведем речь. Поэтому пусть Господь благословит вас на принятие правильного решения в этом. У меня все вопросы.